Не отказал бы. Достаточно было Альберу пригрозить, что он расскажет обо всем матери. Я знаю, что вы думаете. Вы считаете меня подлой, вы сами сказали. Но если бы вы провели свои лучшие, как говорят, годы в атмосфере Живизи...
Вы не виделись с отцом в день его смерти?
Нет.
А Альбер?
Я почти уверена, что нет. Мы ничего не планировали на тот день. Пообедали вместе, как всегда, и он ни о чем не говорил.
Вам известно, где отец прятал деньги? Насколько я понимаю, ваша мать имела обыкновение по вечерам проводить инспекцию его карманов и бумажника.
Да, всегда.
Зачем?
Потому что однажды, больше 10 лет назад, она нашла на его платке след помады, а сама она помадой не пользуется.
Вы же были совсем маленькая.
10 или 12, и все-таки помню. Они на меня не обращали внимания. Отец клялся, что из-за жары одна из женщин на складе упала в обморок, а он намочил платок спиртом и дал ей подышать.
Наверное, так и было.
Мать не поверила.
Возвращаясь к моему вопросу, ваш отец не мог приносить домой больше денег, чем зарабатывал?
Он держал их в своей комнате.
На зеркальном шкафу?
Откуда вам это известно?
А вам?
Когда я как-то зашла попросить у него денег, он встал на стул и снял со шкафа желтый конверт, в котором лежали 1000-франковые купюры.
Много?
Целая пачка.
Альбер об этом знал.
Это не повод, чтобы убивать. Я уверена, что он этого не делал. Он не стал бы брать нож.
Почему вы так уверены в этом?
Он чуть не потерял сознание, когда порезал палец перочинным ножом. Он не выносит даже вида крови.
Вы спали с ним?
Она снова пожала плечами. Глупый вопрос.
Где?
Где придется. Мало ли отелей в Париже, открытых специально для этого. Вы же не будете утверждать, что полиция ничего про это не знает?
Короче, чтобы подытожить этот интересный разговор. Вы с Альбером шантажировали отца с тем, чтобы, скопив нужную сумму, сбежать в Южную Америку.
Она и бровью не повела.
Я также не сомневаюсь, что как вы не выслеживали отца, но так и не узнали, откуда у него завелись такие деньги.
Мы не так уж и старались.
Понимаю. Ведь главное – результат.
Иногда Мегре казалось, что она смотрит на него с некоторым сочувствием. Вероятно, думает, что для комиссара сыскной полиции он излишне наивен под стать ее мамаше, теткам и дядям. «Теперь вы все знаете», – прошептала она и сделала вид, что хочет встать. «Надеюсь, вы обратили внимание, что я не корчила перед вами невинную барышню, а то, что вы обо мне думаете, мне совершенно безразлично». Однако что-то ее все-таки беспокоило. «Вы обещаете, что не скажете матери?»
«Какая разница? Ведь вы все равно собираетесь уехать».
«Это все-таки займет какое-то время, а кроме того, я тоже хотела бы избежать скандала».
«Понятно».
«Альбер несовершеннолетний, и его родители могли бы...»
«Я очень хотел бы с ним увидеться».
«Будь это в моих силах, он был бы здесь завтра утром. Он просто недоумок. Я уверена, что он где-то прячется и дрожит от страха».
«Не похоже, что вы испытываете к нему особое восхищение».
«Я никому не испытываю восхищения.
Только к себе самой».
«Тем более нет. Я защищаюсь». Спорить было бессмысленно. «Вы сообщили моему начальству, что вызывали меня сюда?»
«Я звонил им и сказал, что вы мне нужны для завершения некоторых формальностей».
«В котором часу они ждут меня в конторе?»
«Я не уточнял время».
«Я могу идти?»
«Не смею вас задерживать».
«Ваши инспекторы опять будут следить за мной?» Он едва не рассмеялся, но сумел сохранить серьезный вид.
«Возможно».
«Напрасно потеряют время».
«Благодарю вас».
Мегре действительно велел продолжать за ней наблюдение, хотя был уверен, что это ничего не даст. Свободным был Жанвье, он и отправился за ней следом. Комиссар же добрых 10 минут сидел в кабинете, локти на столе, трубка в зубах, и, не отрываясь, смотрел в окно. Наконец встряхнулся, так приходит в себя, просыпаясь, встал и проворчал в полголоса.
«Вот дура набитая!»
И, не зная, чем толком заняться, пошел в кабинет к инспекторам.
«По-прежнему никаких новостей от парня?»
Он ведь должен как-то попытаться связаться с Моникой. Но как это сделать, чтобы не выдать себя? Мигре забыл спросить Монику об одной немаловажной детали. У кого из них хранятся деньги, которые они собирали для поездки в Южную Америку? Если у парня, то вся наличность должна быть при нем. Если нет, возможно, он вынужден голодать. Он подождал еще несколько минут, шагая в задумчивости по своему кабинету и переходя в соседний, смежный с ним. Потом позвонил в контору Жебер и Бешелье.
«Я хотел бы поговорить с мадемуазель Моникой Туре».
«Минуточку. Кажется, она только пришла». «Алло?» – прозвучал голос Моники.
«Не радуйтесь. Это не Альбер, а комиссар. Я забыл задать вам один вопрос. У кого из вас хранятся деньги?»
«У меня».
«Где?»
«Здесь. Мой письменный стол запирается на ключ».
«А у Альбера есть при себе деньги?»
«Если и есть, то очень мало».
«Благодарю. Это все».
Люка показал ему знаком, что его просят к другому телефону. Мигре узнал голос Лапуэнта.
«Звонишь с улицы Ангулем?» – удивился комиссар.
«Нет, не оттуда. Из бистро на углу».
«Что случилось?»
«Не знаю, сделано ли это умышленно, но я хотел вас предупредить. Комната тщательно убрана. Пол и мебель натерты воском, пыль сметена».
«А верх шкафа?»
«Тоже. Мне показалось, что бабенка поглядывает на меня насмешливо. Я спросил, когда здесь убирали. Она ответила, что уборщица была вчера днем. Она приходит два раза в неделю, и она этим воспользовалась, чтобы сделать генеральную уборку. Якобы вы ее не предупредили, а комнату она готовит, чтобы сдавать».
Да, это был промах.
Мигре должен был предвидеть это.
«Где Мерс?»
«Еще наверху. Он ищет, не остались ли где-нибудь отпечатки пальцев, но пока ничего не нашел. Если речь идет действительно об уборщице, то она поработала на славу. Мне вернуться на набережную?»
«Погоди пока. Узнай фамилию и адрес этой уборщицы и найди ее. Пусть расскажет, как это произошло, какие получила указания, кто находился в комнате, пока она трудилась».
«Понял».
«Мерс может возвращаться». «Да, еще одно. Там поблизости должен быть кто-то из полиции нравов».
«Это Дюмансель. Я только что разговаривал с ним».
«Пусть попросит подкрепление. Когда кто-то из квартиранток выйдет из дома, надо за ней проследить».
«Они не собираются выходить. Осталась та маньячка, которая любит разгуливать по лестнице, в чем мать родила. Вторая принимает сейчас ванну, а третья, похоже, уже несколько дней в бегах».
Мигре направился в кабинет начальника, как бывало время от времени, без какой-то конкретной цели, просто обсудить текущие дела. Он любил обстановку его кабинета и всегда стоял возле окна, откуда открывался вид на мост Сен-Мишель и набережные.
«Устали?» «Такое впечатление, что со мной играют в игру, у кого первого сдадут нервы. Мне хочется быть сразу во всех местах, а в результате толкусь у себя в кабинете. Утром провел допрос, один из самых...»
Он замолчал, подыскивая слово, и не мог найти. Он чувствовал себя измотанным, скорее опустошенным и поникшим, так бывает с похмелья.
«А это была девушка, почти подросток».
«Девица Туре?»
Зазвонил телефон, начальник снял трубку.
«Да, он здесь», и обращаясь к Мигре. «Это вас. Неве вернулся и привел кого-то. Ему не терпится показать вам свою находку».
«До скорого».
В приемной стоял инспектор Невео, очень возбужденный, а неподалеку, на стуле, сидел тщедушный и бледный человек неопределенных лет, которого Мигре, похоже, где-то видел. Ему даже показалось, что он хорошо знаком с ним, но при этом не мог вспомнить фамилии.
«Хочешь сначала поговорить со мной?» – спросил он Невео.
«Нет, бессмысленно. И было бы неосторожно оставлять этого ловкача хоть на минуту без присмотра».
Только тогда Мигре заметил, что на нем наручники. Он открыл дверь кабинета, арестованный вошел следом, приволакивая ногу. От него несло спиртным. Невё сзади закрыл дверь на ключ и снял с человека наручники.
«Не узнаете, шеф?»
Мигре все еще не мог вспомнить имени, но внезапно его осенило. Человек был похож на клоуна без грима, словно гуттаперчевые щеки, огромный рот, растянутый в усмешке, горестный и задорный одновременно. Кто же говорил ему о клоуне в связи с этим делом? Ах да, кажется, мадемуазель Леон или старый бухгалтер. Во всяком случае, кто-то из них видел месье Луи в компании этого человека на скамейке бульвара Сен-Мартен или Бон-Нувель.
«Садись»,
— человек ответил тоном завсегдатая.
«Спасибо, начальник», —